найти силу перемен. Новая передача на радио «Окей». Алтынбек Искендеров разберет самые актуальные жизненные вопросы и пригласит самых интересных гостей. Ощути силу перемен. Ощути силу перемен.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня пятница. И сегодня вы слушаете очередную программу «Ощути силу перемен». У микрофона Алтынбек Искендеров. И сегодня у нас очень важная тема, которую мы с вами сегодня озвучим и поговорим. И прежде чем говорить, я бы хотел представить моего дорогого гостя. Его зовут Рустам Казыбаев. Он является сотрудником и волонтером фонда «Колыбель» и семейным консультантом. И тема сегодняшней нашей программы, она называется именно таким образом. Она называется «Подари мне жизнь». Это очень важная тема, которую мы сегодня хотели обсудить. Мы будем сегодня говорить об абортах, о том, как люди, они планируют свою семейную жизнь. Да? Можно вопрос, Рустам, можете объяснить понятие, что такое аборт?
Добрый день, дорогие слушающие радио «Окей». Насчет аборта, это как бы за борт слово. Человек, когда находится в утробе матери, он живет и питается через вот эту связь внутри, да, и человека вытаскивает, когда вот обрывают все связи с матерью, за борт выкидывают. От этого слова использовали, чтобы не говорить как бы правильное слово «убийство». То есть это было слишком... убийство ребенка, убийство плода, это слишком было такое твердое слово, поэтому заменили более мягким, как бы «за борт», типа «аборт», ну как бы вот это мягкое.
Ну, если другими словами говорить, это убийство, правильно?
Да.
То есть получается прерывание жизни ребенка, да? Ну, хорошо, давайте мы на этот вопрос посмотрим с разных, да, сторон. Ну, первый вопрос, конечно, с первой стороны посмотрим с вами с юридической точки зрения. Скажите, вот по законодательству Кыргызской Республики вообще разрешены аборты или нет?
Первый триместр без разрешения кого-либо вы можете, вот 12 недель срок.
Это по законодательству?
По закону Кыргызской Республики вы можете пойти и сделать аборт.
Почему именно этот срок ставится?
Ну, как бы самый более такой щадящий, чтобы последствия были меньше после этого. То есть, например, ну, кровотечение, разные полипы, много чего, каких болезней выходит после абортов, но это как бы плод еще меньше размером, поэтому делается как бы более, как сказать, они говорят, что это легко, да, переносит. На самом деле, мне кажется, это неважно, какой срок, очень сильно действует для женщины. Часто к нам приходят в центр именно те, которые после аборта, после оперативной депрессии. И, ну, очень такие травмированные, да? То есть даже вызов самоубийством такие звонят. Я хочу умереть из-за того, что сделал аборт.
Ну, если говорить такими человеческими словами, то мы можем говорить о том, что женщина, которая имеет жизнь, да, в своем теле, будем так говорить. Ну, сейчас во всем мире сейчас говорят, вот, мы имеем право выбирать или нет. Но вопрос вам такой, философский или, может быть, может даже да, религиозный вопрос. А жизнь, кто дает жизнь?
Это такое, мы верим все в Бога, поэтому мы говорим, что Бог дает жизнь. А жизнь начинается с зачатия. 46 хромосом человек состоит ДНК, да? Из них 23 хромосомы содержатся в яйцеклетке женщины, и 26 хромосом находится в семени мужчины, да? И они встречаются, и получается каким-то образом 46 идеальных хромосом.
Чудесным Божьим образом.
Чудесным. И это нельзя повторить, нельзя как бы... То есть один человек на другого ДНК никак не похож. Поэтому это как бы уже с самого зачатия процесс божественный такой, можно сказать.
Спасибо большое, но вопрос в другом стоит. Значит, получается, если жизнь дана Всевышним, то кто имеет право распоряжаться этой жизнью?
Ну, конечно, мы не вправе убивать и как бы отнимать жизнь кого-то. Ну, законом тоже предупреждено, что мы не имеем кого-то убить, да, как Уголовный кодекс говорит, Кыргызской Республики, но она как бы ультрирована насчет абортов. Потому что здесь такая ситуация, человек еще не имеет свидетельства о рождении. То есть еще не рожден, и получается как бы не гражданин. А в процессе, например, вот медикаментозно, да, вот после 12, до 12 недели любой человек имеет право на аборт, получается, это первые триместра, то есть беременности. И может человек сказать, я решила, и убивает, да, ребенка. Это как бы тоже считается как бы неправильно.
Ну, вы все-таки используете словосочетание убийство ребенка, да? То есть.
Ну, это как оно и есть, потому что говорить там аборт, сделали это прерывание беременности, это все как бы вот ультерированные какие-то мягкие слова. Прерывание беременности, мне кажется, это как мягко, очень мягко так сказано.
Ну, хорошо, Рустам, тогда давайте мы посмотрим все-таки еще с законодательной точки зрения, почему после государство запрещает делать? У них же как бы нету свидетельства о рождении, но все равно запрещают.
Уже требуется врачебная комиссия после 12, то есть медицинские показания, да, что человек не сможет вынести этого ребенка, да, мать, или там получили, например, насилие, физическое насилие, надругательство, после этого она пришла, например, и вот хочет избавиться. Вот только в этих двух случаях разрешено еще. Ну, как бы, а последний триместр вообще запрещено, потому как бы уже надо уже рожать.
Ну, смотрите, получается, государство, оно говорит о том, что свидетельства о рождении нет, это не ребенок, но все равно запрещает, да?
Да, вот запрет идет именно таким образом, что, ну, законодательно хотят помочь женщине не получить очень большие травмы, потому что плод большой.
Там чисто физическое, медицинские показания.
Да, медицинские показания. Там уже будет травмироваться, матка травмироваться будет, потому что они будут щипцами заходить, уже, ну, как бы высасывание уже не поможет.
Вакуумный метод не помогает.
Потом уже плод большой, надо его вырывать, ноги, руки. Ну, они щипцами сперва дробят плод, а потом вытаскивают.
Вы прям в прямом эфире говорите такие ужасные вещи.
Ну, как это так и по инструкции.
Ну, то есть на самом деле это все так и происходит?
Да.
Ну, хорошо, мы с государством более-менее разобрались, да? Но давайте мы посмотрим теперь с точки зрения как бы медицины, да? Медики говорят о том, что... Сколько вы сказали, да?
12 недель.
12 недель. Но вопрос в другом. Но вы говорите о том, что... Ну, я видел фильм. Я специально, когда готовился к этой программе, да, я посмотрел видео. Ну, в интернете можно найти их много. Вот, сейчас уже есть такие аппараты, как УЗИ, да, там эхо, все остальное, медики. То там показывается момент зачатия, там показывается момент того, как делится клетка, прям вот так вот, почасовое, потом идет дни, недели. И уже, по-моему, вторая неделя, то уже сформирован
сердце
уже. То есть четырехкамерное сердце, оно уже бьется. Да. И вы до эфира, мы когда разговаривали, что есть такие религиозные и этические, да, вот моменты, говорят, что если сердца нет, то не человек. А здесь уже сердце получается?
Да, вот если как бы, ну, религиозные как бы, ну, как бы деятели запрещают делать аборт, если есть у плода уже бьется сердце. Получается, это примерно 18-й день. То есть, когда плода. А 18-й день — это еще первый месяц. А государство разрешает еще первый триместр, это 12 недель.
Официально делать
аборт. Да, да, можно. Ты можешь без разрешения кого-либо пойти и сделать аборт. Как бы они чуть-чуть уменьшают этот срок до сердцебиения. И многие женщины, которые к нам на консультирование приходят, они говорят, что вот так нам сказали, что еще сердце не бьется, можно делать. И вот мы сделали, теперь мы очень жалеем за убийство, мы как бы чувствуем вину и не можем от этого отойти. И к нам приходят на такие консультации на фон, колыбель. У нас есть прямые звонки на Ожском рынке.
То есть прямая линия, да?
Да, прямая линия, вот горячий телефон, люди звонят, приходят.
Ну, вы потом озвучите, да, во время эфира свои контакты. Но вопрос, сейчас другой вопрос. Смотрите, насколько доступен медицинский аборт сейчас вообще в Кыргызстане? Или как это возможно? Вы говорили о том, что даже без вмешательства медиков, да, это происходит?
Например, вот напротив мэрии в Бишкеке висел плакат «Мифепристон», реклама. Это абортивное лекарство, таблетки. И там был лозунг: если ты забыл использовать во время акта, да, полового акта, ну, противозачаточный, то после ты можешь принять мифепристон. Ну, такая реклама висела.
Это бизнес.
Да, это как бы получается, абортивные таблетки продаются без аннотации, без разрешения доктора даже.
То есть, получается, ты пришел в аптеку и сказал: хочу вот это, да. Вот, да? И, кстати, вам не надо было говорить это название. Вот. И я хочу вам сказать, что получается, приходишь и берешь без... То есть фармацевтики просто отдают и все?
Да, это
и, как... и ты сам, она может принять и сделать аборт таким образом
химически. Но она может, если кровотечение сильное, то она не остановит же это кровотечение. Ну, физически она же не врач, поэтому все равно под наблюдением врача это все делается. Но как бы наши законы еще позволяют делать аборты как бы вот даже без разрешения никаких-либо. Например, в Казахстане или в России ты, если хочешь сделать аборт, ты обязательно должен пройти психолога. В каком как сроке ты бы не был, ты должен обязательно получить консультирование от психолога. Только после этого ты идешь к гинекологу, гинеколог тебе дает потом разрешение, там смотрит, как у тебя. То есть без психолога не дают даже разрешения. А у нас нету такого закона, чтобы человек получил психологическую помощь до абортов. А часто они после абортов, они вешаются, кидаются, там крыши падают после абортов. То есть маленькие девочки, которые забеременели, 16-17 лет, там, и они, получается, врачу стыдятся и туда, и потом прыгают. Может быть, даже гинеколог сделал, ну, без разрешения, и вот, получается, она прыгает.
А насколько это уголовно наказуемо делать аборт? Вот, например, 16 лет, 17 лет — это несовершенные дети, да, было, подростки. Вот. И если они совершают, медики, они же, это же уголовно наказуемо, да? Наверное,
да, действия. Часто у нас наказывают только медиков, людей не наказывают, ну, потому что они же врачи, они должны как бы регулировать. Часто как бы лицензия есть, нет, смотрят только, например, госпитали, да, а часто людей как бы особо не смотрят. Получается, люди вольны, что делать, и аптеки тоже свободно продают. Ну, какие-то вот этот момент есть у нас, брешь. Если надо ответственность, то надо в обе стороны, и людей, и врачей, и потом и фармацевтов.
Ну, хорошо, такой тогда вопрос. Я понимаю, вы не медик, да? Но все равно в таком раннем возрасте, подростковом возрасте, да, если делать аборт, получается, насколько это влияет на этого ребенка, то есть на будущее ее детородность?
Часто после абортов они становятся бесплодными. Что первый ребенок — это как бы все равно матка неразвитая, а когда высасывают от него, они как бы тоже повреждают матку очень сильно. Ну, потому что неразвитая матка, неразвитый ребенок получается. Лучше рожать, когда даже если в раннем сроке, лучше рожать, чем это делать аборт. Травмируют очень сильно, что они бесплодные часто.
Теперь такой очень интересный вопрос я бы хотел вам задать. Нелегальные аборты. Сейчас есть такое понятие или нет? Или сейчас это спокойно и легко делается в медицинских учреждениях?
Ну, вот эти медикаментозные аборты как бы легчили вот этот момент, что всем можно, да, без проблем прийти любому гинекологу, сделать медикаментозные аборты. Таблетка сейчас как бы тебе модно, да? И все как бы стараются. Типа это вот эта таблетка имеет же как бы
безопасно.
Безопасно. Но здесь не, дело не в опасности, а дело в человеческом физиологии. Когда зачатие происходит, гормональное перестроение организма, у женщины живет двумя гормонами: эстроген и прогестерон. Эстроген останавливается полностью и начинается прогестерон. Прогестеронная фаза, женщина уже входит в подготовку к беременности. Начинает набухать вот, грудные железы, и там, ну, вот это все, форма женщины становится более красивой, да, и убирает ребенка. поезд идет, вытаскивает всех пассажиров, и поезд дальше идет. То есть, получается, из поезда вытаскивает всех пассажиров, и она идет в пропасть, получается, даже. И женщина часто, вот, выяснили даже рак, выяснение рак грудей, часто после абортов.
Даже это как, статистика такая.
Да, да, статистика, что все женщины, которые с раком и груди, потому что после аборта, потому что уже они ожидают, физиология ожидает ребенка, уже подготовилась, а ребенка нет, они дальше идут расти, дальше вот это кормить уже раковые опухоли.
То есть, получается, молочные железы, которые должны были кормить ребенка, они никуда не могут, да, то есть свою функциональность использовать, и происходит вот это вот все в клетке, да, раковые переходят.
Да.
Это ужасно. И я хочу еще сказать, а вот если брать, взять медицинский момент, да, насколько вот эти вот аборты, которые происходят, да, они, как вам правильно сказать, чтобы они все-таки по медицинским показаниям, то есть не то, что человек принимает решение, да, а вот если медицинские показания есть, да, вы говорили там две, да, там какие-то там, то есть угроза матери, да, будущей, и там есть какие-то морально-этические моменты, да, вот. И получается так, что все равно этот аборт, он сделан, да? И как вот психологически это будет потом воздействовать на него?
По статистике, вот в Кыргызстане 17 тысяч абортов за год произошло. Представьте себе 17 тысяч, ну, как бы убитых.
А сколько рожденных в год?
150 тысяч где-то. 150 тысяч, это, ну, официальные. Я из 17 тысяч, это, не знаю, где-то 10% больше официально. А те, которые медикаментозно, таблетками, они здесь не регистрированы, не зарегистрированы, потому что это зарегистрировано только большие сроки. Uh-huh. То есть в учреждении, где делают операцию, там зарегистрировано 17 тысяч, а медикаментозные не регистрируются.
И если говорить о таком, то приблизительно тогда в каком процентном отношении? 50 на 50?
Ну, может быть, даже больше, потому что, например, считали, например, если вот каждую секунду вот так щелкать, угу, происходят аборты.
Во всем мире?
Во всем мире. Вот так, если вот щелкать, то есть каждый щелчок считается вот по секунду.
Секунда. Ну, каждую секунду один аборт получается.
Да, каждую секунду один аборт происходит по всем мире.
Во всем мире?
Во всем мире. Это статистика такая. То есть это, например, аборты убили больше, чем войны. Больше, чем вот эти войны, абортов больше убили детей. То есть у нас в Кыргызстане 17 тысяч человек убили. Даже в Баткене такой войны, когда не было такого смертности, да, населения. Вот это официально 17 тысяч, а еще неофициально еще, может быть, 20-30 тысяч, которые медикаментозно уже сделали аборт.
И получается, это очень сильно влияет на демографию, да, или нет?
Конечно, у нас, например, считается, городские жители не воспроизводятся. Ну, городские жители. Воспроизводятся сельские жители. То есть рождаемость детей в сельской местности больше. И по статистике 2,6, по-моему, Кыргызстан, то есть прирост населения. И это означает, что у нас демографические проблемы нету в Кыргызстане. Чем в Казахстане или в России, у нас намного лучше ситуация. А городское население, вот из-за того, что здесь больше абортарий, больше там осведомленности, как быстро вот это убрать, вот это момент экономические там сложности, и легче делать аборт здесь. Ну, таблетка стоит 1500 сумов, ну, грубо говоря. Ну, это как бы, может быть, врачу чуть-чуть еще больше, но это как бы совсем дешево. Мне кажется, надо бы умножить эту сумму 10 раз, чтобы людей не покупали это.
Ну, я не знаю, сейчас, если нас слушают какие-то государственные структуры, насколько это как бы возможно вообще использовать, и услышат ли они нас, или это чистый бизнес фармацевтики, да, в этом плане только получается?
Ну, я вот Джоур Кенеш вот смотрел новости там, и смотрел, и они спорят, у Джоур Кенеш сидят директора фармацевтической компании. Мне кажется, здесь лоббируют этот закон, чтобы это было дешевле, доступно, все лекарства. Мне кажется, это важные, жизненно важные лекарства, которых надо более закрывать и больше там можно делать, чтобы люди, как бы, им было не, легче было бы рожать, чем убивать детей.
Ну, смотрите, Рустам, давайте мы посмотрим сейчас все-таки по поводу психологической составляющей, да, вот точки. Mm-hmm. Вы говорили о том, что хочешь, не хочешь, возникает после абортные, да, депрессивное состояние. То есть каждая мать, будущая, да, несостоявшаяся мать, она понимает, что она сделала плохой поступок. И как вы помогаете им?
Ну, у нас вот на моя жена тоже в этом фонде, как на горячей линии сидит в телефоне. То есть у нас на горячей линии, которая поступает, они отправляют к нам, семейным психологам. Мы общаемся, разговариваем, и больше такое, например, Аселя вчера разговаривал там до 12 ночи, до 2 часов ночи, потому что это как бы, это человек хочет себя сам наложить как бы суицидальное такое состояние, и часто вот долго надо разговаривать, очень много времени, там, неделями, там, такие моменты. И нежелательная беременность часто как бы не из-за того, что она виновата, а от того, что парень бросил, там, не женился, а что-то еще, там, муж сказал, мы пятого не потянем или что-то еще, ну, вот такие моменты, да, и они до аборта не задумываются, а после аборта приходят. И ну, очень тяжело переносит, конечно.
Ну, смотрите, у нас есть такая ситуация, которую мы озвучили, да, вопрос, ну, будем говорить, проблема. Все-таки, насколько это проблема государственного масштаба или все-таки это морально-этическая, как бы сказать, проблема каждого человека?
Ну, у каждого, как бы, человека, то есть морально понимает, что это его ребенок, это его плод. Ну, и здесь, например, стали считать доктора, когда человека считать человеком, да, после рождения, до рождения, во время зачатия. И 150 лет назад была ассоциация всех врачей, гинекологов, и они посчитали день зачатия считать человека человеком. То есть когда два хромосома встречаются, два ДНК, 23 хромосома женщины, 23 мужчины, вот этот день считали уже зачатием, процессом жизни. И вот от этого, например, люди считают до сих пор, да, например, есть такое понятие «снежинки». Это семидневные вот эти зачатые, они помещаются вот в холодильнике и хранятся. Вот недавно же вот эту одну снежинку достали и положили в эко, ну, оплодотворили. Ну, вот этот, как бы, он родился, да. Ну, это, например, вот, человек ли он или нет, снежинка.
А, то есть такой тоже этический, моральный, да, момент?
Да. И, ну, а если это человек, то людьми торговать нельзя, а они продаются как в магазине снежинки. То есть человек семидневный зачатый продается вот. Есть большая, например, по-моему, в Голландии магазин, ну, рынок какой-то, и они продают детей, снежинки, короче. И там, например, из Азии, из Европы возят фотографии родителей и показывают. Вот эта фотография родителей, вот их снежинка. Они продали ребенка. И продают. Ну, как бы получается.
Это вот такая получается какая-то... Да, я, честно говоря, первый раз от вас услышал это. Вот. Но с другими словами, если вы говорите, что даже 7 дней — это уже человек. То есть это получается продажа людьми в ФРС?
Продажа. Официально, да, такая.
Ну, хорошо. Давайте мы вернемся тогда к Кыргызстану. И такой вопрос. Скажите, насколько мы можем в этой ситуации помочь, например, людям, гражданам Кыргызстана, не совершать такой морально-этический поступок, да, для того, чтобы потом психологически не страдать? И как сделать так, чтобы у нас было меньше абортов? Вот, в Кыргызстане. Что для этого нужно?
Ну, у нас в Кыргызстане очень сложно. Вот то, что я говорил, то, что, например, в Казахстане обязательно психолога пройти, в Кыргызстане нет. После аборта они уже потом уже 50-70 70% женщин теряются вообще, ну, как бы очень глубокой депрессии. Вытаскивать тяжело тоже. К нам тоже пришла женщина, она сделала аборт после того, как муж сказал, ну, как бы, нам не надо, мы сейчас не сможем прокормить. И она вот очень глубокой депрессии пришла. Ну, долго работали, потом она там вышла из этого состояния. И как Кыргызстан, мне вот, когда говорится, вот кто брошенные дети, там брошенные матери-одиночки, это все, ну, как... Они вот учат новую молодежь не становиться такими и делают аборты чаще. То есть, ну, как бы вот ситуация, да, экономическая ситуация. А надо больше, кажется, вот программы разные вводить, которые спасут. Это будет, например, защищенная мать, да, вот от террора, от мужского террора, от, ну, вот это сейчас происходит в Кыргызстане, да, насчет Айзереки и другие там вещи очень тяжелые. Ну, стыдно, конечно, за всех мужчин, которые не взяли ответственность, не взяли в жены или там просили жен что-то еще.
Рустам, можно другими словами сказать, все, здесь все-таки идет какая-то моральная ответственность, да, населения и этическая, воспитательная часть, наверное, да. Может, насколько школы, университеты, они могут помочь в просветительском, да, так, предупредительном мере, да, когда говорить о понятии семьи, о ценности семьи. Мы, например, вот наше радио «Окей», оно является семейным радио, и мы говорим о ценности семьи. Что такое семья? Что семья — это не просто развлечение, да, двух там разных людей пола, да, но семья — это все-таки основание семьи, это должно быть все-таки какие-то важные ценности, то есть любовь, да, то есть есть такое понятие, как доверие, забота, да, преданность. Наверное, скорее всего, преданность — это очень важно, да, особенно у нас. И я думаю, что как вот вы, как ваша организация, вы можете вот именно не профилактику проводить в этом плане?
Вот для профилактики я советую в Google набрать Бернард Натансон, он врач медицины. У него была сеть гинекологических центров по всей Америке, не знаю, где-то тысячу, ну, очень богатый.
Это в какие годы было, собственно?
Ну, это 80-е годы. И он взял себе вот ответственность за убийство 75 тысяч абортированных, то есть детей. Но он сказал, что он виноват, потому что это были его гинекологические центры.
Абортарии. То есть он просто произвел статистику в своих центрах, да, и посчитал, сколько, да, абортов сделал за все это время, да, и получилось 75 тысяч, да, абортов.
Абортов. И когда вот в 80-х УЗИ стало широкомасштабно использоваться...
Техника медицинская.
Да, УЗИ, да. И вот через УЗИ посмотрели процесс, они отсняли на видео процесс аборта, да. И они вот это показали этому Бернарду Натансону. Он, увидев, он заплакал. Он всегда думал, что он вытаскивает только мясо. Ну, как бы не человека, да. Он еще не сформирован, нету никаких мыслительных процессов, нету боли, там, потому что...
То есть это не личность. Он думал, что это не личность.
Это думал мясо, да. И он увидел, как на УЗИ, вот через это, как ребенок убегает от шипцов. То есть он убегал. И вот это произвело большое впечатление. Он закрыл все абортарии. Он сейчас как бы открыл организацию, ну, как бы ProLife называется. Мы к этой организации тоже примыкаем.
Переведите.
Про жизнь. Угу. И про жизнь — это означает борьбу за жизнь. И все наши вот эти лекции, помощи, консультации за жизнь. Мы боремся за жизнь. И жизнь человека более важнее, чем все остальное. И в школах тоже вот это надо проводить такие на профилактике. Ну, директора школ должны приглашать именно ProLife организации. А есть другая, то есть организация, которая против идет. За выбор они идут. То есть ProChoice называется. Они говорят, я выбираю свою жизнь, я выбираю там сделать аборт, я вольна. Я хочу, например, сделать...
Что
там,
хочу, то и делаю.
Что хочу, то и делаю. Там больше такие организации есть. И надо спрашивать не название, а какую политику ведете, про life или про жизнь? Ну, про выбор. И они говорят открыто, мы за выбор. Часто это фармацевтические компании тоже. Потому что это мой выбор, и вот этот презерватив там рекламировать. Это мой выбор или там.
И это бизнес, да?
Это бизнес.
Я выбираю бизнес, да?
Да, это мой бизнес, как бы. А про лайф организации мы часто даем больше консультирования, говорим, делаем профилактику. В школах тоже есть, как надо обезопасить девочек. У нас, например, приложение разработали для девочек, которые вообще не понимают, что такое менструация. Вообще не понимают. Это как мультфильм. Угу. То есть телефон загружают девочки 12-13 лет, и они смотрят.
Ну, и... давайте будем говорить. Это, мне кажется, называется...
Календарный метод.
Нет, это называется, если в школах вести, это называется половая грамотность.
Да.
Я думаю, что это нужно делать. Вообще-то это родители должны этим заниматься, правильно? Нормальные родители должны понимать, что их дети, они должны создать крепкую семью. Если, конечно, сами родители создали крепкую семью. И они должны подготовить своих детей половой жизни, будем прямо говорить, да? И что половая жизнь — это не развлечение или еще что-то, да, а это ответственность. И половая жизнь — это и есть семья, которая дает возможность иметь полноценную семью, это дети и все остальное. Поэтому я считаю, что мне кажется, государство тоже должно как-то вот в этой политике, да, сохранение семьи, как бы, и показать, что такое семья. Мне кажется, это очень важно.
Вот эти про выбор организации, они насчет слышали сокращение населения Земли? Такая программа.
А, то есть, получается, говорят миф, да, такой, что у них миф, что Земля перенаселенная, да?
Да, да,
что?
Вот эти, они вот про выбор организации, про честь называется. То есть они выбирают больше грамотных людей, безграмотные должны там, или там больные, хромые, косые должны вот прям аборт их делать обязательно, типа такое.
А, тогда подождите, это получается, они делают какую-то, как арийцы, да?
Да.
Выбирают своих только, да, получается, а остальных, то есть какое-то золотое, середина, это золотое какое-то число, да, население должно быть.
Да, во время вот этого, например, рождения, во время вот арийцев, Гитлер, да, если человек рождался какой-то ДЦП или правильно, они сразу убивали его. Ну, чистка нации, значит, она называлась. Это работало во время вот этой Германии, потом Австрии, потом в Швеции она работала до 70-го года. То есть, если человек рождался ДЦП, государство не брало за него ответственность, они сразу убивали его. То есть, как бы оставляли без корма, без этого. Просто отбирали у родителей и выкидывали почти что. То даже есть, рожденного.
То есть, это получается убийство на государственном масштабе, да,
да,
было
такое
это
было, чисто.
Рустам, у нас сейчас будет маленькая музыкальная пауза. Я бы хотел, чтобы наши слушатели, зрители, они послушали песню. И... эта песня звучит так: «Подари мне жизнь». И я хочу, чтобы они послушали ее от, наверное, от лица этих детей, которые не родились. Да? Давайте послушаем.
Здравствуй, мама, не пугайся, я к тебе до первых звезд. Рассказать, о чем мечталось, к сожалению, не сбылось. Я в своих мечтаниях детских с тобой под руку иду. Я счастливее всех на свете, я любимый, я люблю. Я люблю. Подари мне жизнь. Кроватки детской ночью ненадолго задержись, и к щеке прильни, чтоб почувствовать тепло твоей любви. Плачет ангел нерожденный, не сумевший упрекнуть, что уже не будет завтра. Его окончен путь. Смотрит детскими глазами на разбитую мечту. Пусть меня ты не родишь.
сколько я тебя люблю. Я тебя люблю. Подари мне жизнь. У кроватки детской ночью ненадолго задержись и к щеке прильни, чтоб почувствовать тепло твоей любви.
Новая передача на радио «Окей». Алтынбек Искендеров разберет самые актуальные жизненные вопросы и пригласит самых интересных гостей. Ощути силу перемен. Ощути силу перемен.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Микрофон Алтынбек Искендеров. И сегодня вы продолжаете слушать программу «Ощути силу перемен». И сегодня наша программа звучит таким образом. Тема нашей программы называется «Подари мне жизнь». И я хочу представить моего гостя. Это семейный консультант Рустам Казанбаев. Он является волонтером общественного фонда «Колыбель». Добрый день.
Добрый день.
Мы в первой части говорили и раскрыли такую очень важную тему, как аборты. Да? И Рустам говорил о том, что какая ситуация у нас в стране, что происходит и что такое аборт. Мы говорили о том, что это убийство, то есть Рустам сказал прямыми словами, это убийство человека. И мы говорили, что есть разные два направления, которые борются за жизнь. Есть те, которые дают право, человек хочет дать человеку выбор, но вопрос в другом стоит, насколько этот выбор этически правильный или нет. Мы говорили о том, что есть лобби среди фармацевтических компаний, да, это ваши слова, вот, которые продвигают. Есть разные виды абортов, говорили о том, что есть, да, сейчас на поток поставлен медицинский какой-то таблетированный, да, аборт называется. И мы говорили о статистике, но во второй части, Рустам, я бы все-таки хотел, чтобы мы получили надежду, чтобы мы увидели свет в этом темном тоннеле, да? Вы сказали, что до нашей передачи вы сказали, что есть. Всевышний все придумал, он все прекрасно сотворил. А, скажите, вот он когда творил семью, он же все это прекрасно сотворил, весь организм человека, да? Расскажите, как вот можно сделать так, чтобы и семья была в состоянии того, чтобы в социальных, моральных, да, этических нормах, да, чтобы они не совершали убийства, и чтобы дети, они были желанными, которые рождаются. Расскажите.
Первая причина, можно сказать, наш президент, по-моему, пятый ребенок
это,
в семье.
Это
наш президент.
Сейчас, который да. президент, да?
То есть это означает многодетность приветствуется. То есть ты не знаешь, какой третий у тебя будет ребенок или пятый. И не стоит останавливаться на третьем.
Да, может быть, десятый ребенок будет твоим президентом, да?
Да. Ты не должен останавливать там свое там, умножение, да, твоей семьи на третьем. Вот три вот хватит. потому что это как бы ограничивает возможность. И ученые давно генетики посчитали, чем дальше, тем умнее, и назвали имена детям. И первый ребенок, старший ребенок, часто это место отца занимает старший. А второй ребенок – место матери. А третий ребенок – место дедушки. А четвертый – место нации. То есть генофонд нации называется четвертый ребенок.
А пятый?
Пятый
будет
уже
президентом.
Да, пятый уже как бы считается вот, умножающимся поколением. То есть следующий генеалогия, да? Уже умножающие нации.
А то есть, если у тебя пятый ребенок рождается, то нация, она не вымрет, получается.
Нация не пропадет. Нация не вымрет.
И вот эти все страны, которые сейчас пытаются как бы нарастить рождаемость, да, генофонд свой, то есть, есть такие вымирающие страны? Назовите хотя бы. Я знаю, у нас соседи есть такие.
Да, соседи. Ну, Россия, конечно, в первую очередь, как бы самая вымирающая. Но это из-за того, что в России другая политика, другая культура ведения, да, например, детские сады переполнены детьми мигрантов, а просветительское общество, оно работает тем, что вам должно деньги хватать, и потом вы можете позволить себе ребенка. А у нас в Кыргызстане, например, чем больше детей, ты больше богат. То есть политика такая. То есть они тебя прокормят. Это дети, твоя пенсия. Ну, такая политика есть. А в России вот этой политики нет, ну, культуры, да, получается, они... Сколько я могу обеспечить, столько и детей я рожу. Ну, вот это неправильная политика. То есть мы не смотрим на финансы, когда рождаем детей. И в этом плане дети становятся более самостоятельными.
Есть такая пословица, просто я слышал в народе, да? Если Всевышний не дал дитя, то обязательно даст и на дитя, да?
Да, обязательно.
Прокормит.
Да. И большая дегуманизация и расчеловечивание общества — это политика планирования семьи называется. То есть, когда вы говорите, вот мы запланируем столько детей, это означает, вы контролируете момент, а на самом деле это не должно было контролироваться. В Германии до 70-х, 60-х годов, ну, детей в среднем было минимум 10-15. Во Франции 10-15, в Англии 10-15. То есть в одной семье детей было так. Это среднее количество. Представьте себе. После 70-го что случилось? Все гадают, что случилось после 70-го.
Ну, что случилось? Я могу сказать, что экономический прогресс, да, люди стали быть богаты. Эгоистичны, богаты, хорошо жить. И...
Построили завод презервативов во Франции.
А, вон оно что.
До этого не было. И это, наоборот, хотели спасти какую-то там болезнь, но на самом деле очень сильный вред. Он вообще не нужен, презерватив для семьи. Вообще не нужен.
Ну, смотрите, если говорить медицинские точки зрения, да, насколько сейчас ситуация у нас вот этих вот болезней венерических, которые передаются половым путем, они вообще есть? Понятие СПИДа не было раньше, да, теперь он как бы появился такое понятие.
Это моральная супружеская верность, если есть, зачем тебе презерватив?
Вот это правильно. Я считаю, что правильно, потому что семья и есть какие-то обязательства, да, как вы сказали, между мужем и женой, и если ты хранишь верность, то тогда
зачем тебе?
Тебе это не нужно, правильно?
Тебе не нужно. И вот этот завод угробил Европу, да, можно сказать. В Европе сейчас очень большое, как бы...
Не только. Вы посмотрите, сколько у нас тут везде, скажем, эти продаются.
Да, это в Иране до 70-го года тоже был всплеск. В каждой семье было по 10-15 детей. Сейчас Иран уже не умножающаяся, а уменьшающаяся нация Иран. Там тоже построили
завод. А Китай, наш сосед?
Там построили завод тоже, презерватив. В 79-м году.
Китай?
Китай тоже самое. Потому что у них как бы... Они думают о политике про life и про выбор, да? И они выбрали про выбор. То есть политика государственная про выбор. То есть мы вольны выбирать себе жизнь. А на самом деле это наоборот. Использование неправильных слов, мне кажется. И разводы, сожительства, аборты, малодетность — это все как бы против семьи, то есть семейного института, то есть направленные такие вещи. То есть у тебя есть право развестись, например, в Кыргызстане, без проблем. Поехал, написал заявление и развелся. В других странах тяжелее. Например, в Узбекистане развестись тяжелее. Ну, это лучше, мне кажется, да? И в Узбекистане тоже население очень сильно растет из-за этого. Аборты, младенчество, ну, малодетность, реклама малодетности тоже. То есть там ты можешь выбирать вот этот момент учения, да?
Это как понять, что за слово такое «малодетность»? Это
малодетность, как? Например, ой, что у вас так много, что вы такая оравая пришли? Нет, нельзя такие слова говорить. То есть мать, которая только рожала, и вот третьего рожала, пришла в гости и говорит: ой, со своей оравой пришла, там что-то там вы не сможете даже обеспечить. Вот такие слова, они сильно губят, не мотивируют даже матерей, да, дальше рожать. Они боятся.
Морально уничтожают, получается, да. Семьи.
Да, это Бог заботится. Государство заботится.
Вот я не знаю, насколько это правильно. Я вот просто смотрел информацию. В России пытаются платить детям, представляете, школьницам и студенткам, которые родят детей, там, по 100, там, по сколько-то тысяч рублей. И до такой степени у них сейчас кризис получается, да, вот, в национальном масштабе, что они даже мотивируют детей рожать. Это что означает? Это вообще... ужасно.
Ну, насчет, ну, вот этот момент сейчас продают яйцеклетки. Ну, продажи яйцеклеток.
Эко, да?
Эко, да, продажи яйцеклеток. В Кыргызстане сейчас скупают у молодежи, например, вот женщина развелась, ну, мужа нету, деньги нужны, и они продают. И это они становятся бесплодными. То есть клиника, которые здесь существуют, они скупают вот эти яйцеклетки и продают в Китай, там, другие страны, где яйцеклетки уже нету.
То есть вы хотите сказать, что вмешательство вот это хирургическое, ну, грубо говоря, это все-таки хирургическое, да, вмешательство, то это пагубно влияет на девушек, да, которые продают эти яйцеклетки, правильно?
Да, очень сильно. Просто сейчас вы не замечаете, но она как айсберг, да, под этим.
Под водой, да?
Да, под водой. В Украине, в России это давно уже начато. И нация вымирает не из-за того, что дети, женщины все бесплодны, потому что все продали все свои яйцеклетки.
Ну, знаете, я просто знаю медицински, что у женщины есть определенное количество этих яйцеклеток, будем так сказать, да? Вот. И она не может бесконечно иметь детей. То есть определенное количество у каждого,
да,
женщины.
Да, ограничено. От 13 до 60 лет каждый месяц по одной выходит и заканчивается. 400-600 штук, ну, где-то на всю жизнь.
То есть получается, вы можете, вот мы, кто не имеет понятия менструации, это получается потеря яйцеклетки,
да,
же, по сути дела.
Да, менструация — это потеря яйцеклетки. Каждый месяц женщина теряет по одной яйцеклетке. Если она рожает, то 9 месяцев она не теряет. Еще 9 месяцев она кормит, тоже не теряет яйцеклетки. Она сохраняет свою молодость, и климакс дальше отходит.
Угу.
То есть женщина становится более
плодотворной.
И, да, и молодость сохраняется. Тем больше детей она рожает, тем больше времени она без менструации. Это значит, яйцеклетки сохранены в ее организме. То есть, получается, она сохраняет эти.
Ну, Рустам, давайте мы еще поговорим, да? Есть такое все-таки, вы говорили, понятие, как медицинские, да, показания. Вот. А женщина же физиологически, она же не может, ну, как бы, иметь там определенное как количество. Вы объясните мне, как все-таки Всевышний сотворил человека для того, чтобы регулировать рождаемость в семье?
Есть такое слово — воздержание. Это люди не понимают, что такое воздержание. Женщина не может беременеть все 30 дней в месяце. Только один день овуляции. Все. Больше другие дни она не бесплодна. То есть женщина не может быть плодной все дни. То есть получается, женщина должна вести свою карту наблюдения гормональную. Если она знает, что в этот день овуляции она может зачать, она просто воздерживается.
Не только она.
И муж. И муж тоже.
Я подчеркиваю, муж. Муж должен тоже им включить голову, да, и любить свою жену, и планировать свою семью для того, чтобы вместе воздержаться, да, правильно, да?
Вместе воздерживаются, и они могут просто обходиться без всяких там фармацевтических, там медикаментозных, которые вредят женщине, да? То есть гормональные таблетки.
То есть, грубо говоря, зачатие не происходит?
Зачатие не происходит. Потому что в день, то есть когда она видит свой график гормонов, она понимает, что в этот день они могут зачать. Даже мальчика и девочку можно видеть. То есть через этот график.
То есть я правильно понимаю, что Всевышний так устроил, да? То есть изначально морально-этическую семью, чтобы она нормально как бы создавалась и умножалась, правильно, да? То есть получается, если мы сейчас всем нашим гражданам Кыргызстана научим, ну, во-первых, морально-этическим нормам, потому что семья — это все-таки, как вы сказали, верность, правильно, да? Mm-hmm. Вот. И потом мы научим каждую семью, как регулировать, да, свою половую жизнь и регулировать деторождение, то тогда не нужно будет ни этих всех таблеток, не нужно делать никаких этих медикаментов, хирургических абортов, да? То есть никого не надо будет убивать. Будут рождаться желанные дети, будут крепкие семьи, и будет просто мир и любовь в семье. Я правильно понимаю?
Да. То есть обучать молодежь надо вот прям школьную, наверное, программу надо вести. Вот насчет того, что приложение обучающее, вот этот, что такое цикл, да? Приложение. Просто девушка играет на приложении и заполняет свои даты календарные и видит, что с ней происходит, что в ее организме происходит.
А вообще есть такие приложения?
Да, вот разработка наши в Кыргызстане разработали эту программу.
То есть мы, получается, впереди планеты всей, да? В Кыргызстане.
Да, Кыргызстан впереди планеты всей. Но это как бы для на кыргызском языке еще.
Еще лучше. Еще лучше.
Но это как бы людям надо такие вещи учить своих детей новым вещам, чтобы они понимали глубину отношения, да. И идеология, конечно, строится внутри семьи, не за телевизором, а вот именно внутри. То есть отец что говорит детям, мать что говорит детям. Если отец все время проклинает, ой, я вас не прокормлю, вас там одеть тяжело или что-то, это сильно демотивирует детей взрослой жизни заводить свою семью.
Это называется отверженность в семье.
Да, отверженность. И мать тоже, если будет там обвинять детей за то, что они не способны финансово обеспечить их, дети тоже будут такие же. То есть они не будут создавать семьи и брак, и плодиться даже не будут.
Ну, они же, если родители не могут дарить любовь детям, то как дети потом своим детям создадут нормальные семьи, подарят эту любовь, правильно же?
Да, и нам надо учить родителей, как себя вести с детьми. Любить без ограничений. То есть... Ну, как даже если...
Безусловно.
Безусловно, да. Любить без условий. Идеология, конечно, во всех религиях и во всех моральных тоже это есть. То есть любить без условий, это обязательно. И многие не любят своих детей и, например, или нагружают старших...
Ответственностью за младших.
За младшими. И они тоже как бы уже не любят своих младших. Вот этот момент.
То есть они говорят, мы своих детей уже вырастили, да, своих этих братишек, сестер, да?
И тоже в этом тоже надо быть аккуратными, надо более гибкими, учиться сразу и исправлять ошибки на местах сразу же.
То есть любить своих детей вне зависимости от возрастного, да, категории, да, и ответственность свою родительскую не перекладывать, да, на своих детях.
Да. Дети же как коммуникаторы, они очень быстро осваивает материал, что говорит родители. Они повторяют эти
как
слова.
Как губки впитывают, да?
Да, они повторяют это на улице, говорят друзьям, то, что говорят родители.
Ну, знаете, многие родители потом слышат, почему там мои дети используют нецензурную брань, да? Откуда они? А, это школа виновата. Нет, а потом просто надо послушать, как они сами разговаривают, да, с теми же детьми или на работе, или на улице. Рустам, спасибо огромное. У нас не так много времени осталось. У меня к вам такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, какие планы вы строите в вашем фонде, да? Какие цели вы поставили, например, на этот год, да, или на несколько лет вперед? Вот. И что бы вы хотели сказать, например, сейчас, может быть, нас слушают государственные служащие, да, разных там категорий. Как государство может помочь, чтобы эту проблему решить?
Привить семейные ценности, как бы на государственном уровне очень как бы скучно слушается. То есть, например, спасти от брака, от развода, это как бы более такой. И профилактика развода более такой понятный, да? А вот помочь целомудрию брака или верность браке, это как-то вот какие-то скучные слова. Мне кажется, это не должно быть скучным, это должно быть интересным. И мы должны как-то вот это рекламировать, как-то хайповать на эти темы, что целомудрие до брака очень хорошо, что верность в браке — это самое лучшее, что может произойти, да, что не будет разводов. Или уважение человеческой жизни, да, против абортов. И деторождение — это как благословение. То есть каждый ребенок
желанный.
Плод желанный, да. И эти семейные ценности мы должны постоянно рекламировать, постоянно говорить, хайповать, создавать. Государство должно платить, чтобы вот эти лозунги были в каждом усте, да? То есть целомудрие до брака, верность в браке, это должно быть в каждом семье, вот прям на усту. И они, например, это теряют, а там сейчас, например, пошли уже второй брак нормально.
Вторая жена еще лучше, да?
Да, типа так. Это неправильные ведь эти мотивации для семьи, населения вообще в целом. И, конечно, пути выхода — это, конечно, целостность нации происходит от вот этих глубоких устоев, которые у нас есть. Мы должны это как бы просвещать народ, профилактику делать.
Спасибо огромное. Хотел сказать, дорогие радиослушатели, вы слушали программу «Ощути силу перемен». У микрофона был Алтынбек Искандеров, и гостем сегодня у нашей программы был Рустам Казыкбаев. Он является семейным консультантом фонда «Колыбель». И, дорогие радиослушатели, хотел сказать вам, давайте мы будем дарить жизнь и дарить любовь тем, которым уже подарили жизнь. И пусть наши семьи, они будут благословенными, радостными, цельными и самодостаточными, да, чтобы наша страна, она развивалась, она была большой, крепкой, и чтобы у нас все было хорошо. Огромное спасибо. Вы слушали программу «Ощути силу перемен». До следующей встречи. До свидания.
До свидания.